Мы вернемся сегодня к первой главе послания к Иоанну. Мы окончили путешествие апостола Павла. Чтобы мы начали новую серию послания или Евангелия от Иоанна. Это был апостол Иоанн, который 3,5 года ходил с Господом, учился у Господа. И он представляет нам Иисуса Христа как Сына Божия, но он нам представляет Иисуса Христа как свет, который пришел в наш мир, и мы уже первых 9 стихов прошли, мы, кажется, 5 или 6 проповедей уже имели. Сегодня я зачитаю из 9 по 11 стих, хотя мы уже 9 стих недавно, пару недель тому назад читали. Иоанн пишет здесь: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, или он в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Он пришел к своим, и свои его не приняли». Мы помышляли сегодня на тему или за свет, который был отвержен. И кем он был отвержен, или кем он отвергается, или кто противится ему в наше время. Впервые мы должны поговорить за откровение света. Книга Откровения, последняя книга Библии, которую мы утром читали, даже предпоследнюю главу там мы читали сегодня. Это было написано тем же самым апостолом, апостол Иоанн. И он нам часто пишет за свет, которым являлся Иисус Христос, и пишет за славу, которой является Иисус Христос. Слава Господня, она проявляется или она открывается нам. Когда мы читаем первую главу, особенно книгу Откровения, мы видим, что эта вся книга открывается нам, как скрижали. А скрижали, если вы когда-то читали или видели их, они раскручиваются. И если их читать с одной стороны, от начала до конца, и они скручиваются. И вот Иоанну было сказано написать, и там, когда он видит видение на острове Патмосе, он пишет, и эти скрижали открываются, и там печати были, которые открывали, и когда печать открывалась, и там еще внутри, и в каждом, чем больше открывало этот слиток или свиток, оно больше и больше открывалось ему тайны. Так и свет Священного Писания, чем больше мы вникаем, и он открывается нам, как скрижали в нашей жизни. Первые стихи, когда мы читали, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, было Иисус Христос. Иоанн открывает нам Иисуса Христа как Бога, который был до сотворения мира, до первого стиха Библии, книги Бытия. Другие стихи, первые открывает нам Иисуса Христа, который был Творец, тот, который был там в начале, через Него все начало быть. Нет ничего, что не произошло результатом Его силы. И Он все творил Словом Своим. Да будет свет, и стал свет. Дальше мы смотрели на Иисуса Христа, не только как тот, который сотворил все, но мы одну проповедь размышляли на факт, что Иисус Христос является источником жизни, не только нашей физической жизни. Когда Бог сотворил Адама, Он его из праха земного сотворил. Но Адам стал душой живой тогда, когда Бог дунул в него дух свой, и человек стал дышать. Иисус является не только источником нашей физической жизни, но Он становится источником нашей духовной жизни, когда Он воскрешает нас от мертвой нашей жизни, которой мы не имеем духовной. Иисус Христос предлагается нам, Иоанном, этим апостолам, и Он описывает служение Иоанна Крестителя. Другой Иоанн, который пришел, 6 по 8 стих, мы видим, что Бог послал Иоанна Крестителя, чтобы он был предшественник, чтобы он был, который показал бы миру на Иисуса Христа. Иисус Христос представляется нам как духовный свет, который Бог послал. Иоанн Креститель показывает на него пальцем своим и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Да, действительно, псалмопевец пишет, что Слово Господне, а Господь Иисус Христос является Словом. Слово было Бог. Он является тот светильник, который освещает нашу жизнь. Или псалмопевец пишет, говорит: который путь или дорогу к Богу открывает нам. В Старом Завете мы читаем, что первосвященник только мог один раз в год, в день освящения, после того, как он за себя принес жертву, за свои грехи, за свою семью, только тогда он мог Агнца принести в жертву и взять кровь и войти в святое святых за занавес. Туда, куда никто не мог заходить, ему на ноги, говорят, привязывали веревку, чтобы, если Бог его там поразит смертью, за грех его, чтобы вытянуть его оттуда, потому что туда никто не мог войти, если он не первосвященник. А первосвященник, это были, самый первый был Аарон, брат Моисея. Избран был первый первосвященник в Израиле из его рода. Тогда все первосвященники, которые служили в Израиле до дня Иисуса Христа, даже Каиафа и Анна, которые предали Иисуса Христа на распятие, первосвященники, они произошли с этого рода. Только они могли служить, и только они могли входить, и кровь Агнца окропляла скинию. Теперь эта занавесь открыта, и мы все имеем доступ туда, потому что Иисус Христос, будучи светом, открыл эту занавесь и просветил нам путь в присутствие Божие. Сегодня в нашем тексте Иоанн начинает нам описывать 10 стих, буквально и реальный приход света в наш мир. В прошлый раз мы говорили, что он был истинный свет, действительный, правдивый, который просвещает нас. А сегодня он говорит, он был в мире, мир через него начал быть, и мир его не познал. Это говорит нам о реакции, которую мир имел, и реакции, которую мир сегодня, которые люди живут сегодня, какую реакцию они имеют, когда свет Божий осияет их. Во время Второй мировой войны, когда война сначала только началась в 40-м и 41-м году, до того, как Гитлер пошел воевать против Советского Союза, Германия старалась победить Англию. И страшная бомбежка была почти в течение 2 лет. Бомбили и Лондон, и все города, Лондон, которые окружали Лондон и Англию. И во время, когда видели, что они летят на них немцы, то раздавались сирены, и надо было тушить, особенно ночью, весь свет. В то время был знаменитый проповедник Дональд Барнхаус, который проповедовал, и однажды во время служения, это регулярно случалось во время проповеди, бомбежка началась, и надо было выключить свет, выключили. И он продолжал проповедовать, и прошло минут 15-20, бомбежка кончилась, и вдруг свет включился опять. И впереди, в первом ряду сидел один человек, и он начал своего соседа хватать, который рядом с ним сидел. И говорит, что случилось? Потому что в зале произошел такой, как шум произошел, когда все начали шуметь. Почему этот человек начал его за руку хватать? Его сосед говорит, свет включили. Это был слепой человек. Он не видел свет, несмотря на то, что свет засиял. Свет пришел в мир, и мир его не узнал, потому что он был слепой духовно, и до сих пор люди слепые духовно. И они не узнают свет, потому что они не видят. Они не способны видеть. Мы, будучи мертвы, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, 2 глава, в наших грехах и преступлениях, мертвы, слепые духовно. Я думаю, мы все когда-то в нашей жизни ожидали кого-нибудь, который должен был приехать к нам в гости. Мы когда росли, были маленькие, мы всегда ожидали, когда гости приедут к нам домой. У нас в доме всегда были гости. Каждое воскресенье полцеркви приходило на обед. Мама кормила их всех. Но когда были съезды или братья с Востока приезжали, то всегда останавливались в доме у Кузичев, и мы всегда любили встречать этих братьев. Многие братья, наверное, о которых вы только слышали, мы имели привилегию быть знакомы с ними. Как мы реагируем к тому, когда мы ожидаем, что кто-то придет? Израиль в течение 400 лет Не было слова от Господа. И они ожидали, они имели все обетования Старого Завета, все обещания, которые Бог Отец обещал, что придет Мессия. И мир должен был приветствовать приход Иисуса Христа. Не только весь мир, но особенно Израиль должен был, ожидая Его, должен был приветствовать Его. Но, к сожалению, они не узнали Его, не познали Его. Другими словами, не пришли к знанию. Это обозначает, не получили то спасение, которое Он принес им принести, потому что они были духовно слепые, они не желали Его принять. И, к сожалению, в наше время мы тоже встречаемся с людьми, которые не знают. И когда они видят свет, или когда свет приходит и светит в их жизни, они его не принимают. Но когда Господь вернется на землю второй раз, как судья, авторитет Господа Иисуса Христа потребует, чтобы они его признали, но тогда будет поздно. Поздно будет тогда примириться с ним или получить от его оправдания. Поздно будет тогда каяться, когда он придет судить людей. Сейчас дается нам возможность, сейчас день спасения. Сейчас, когда вы слышите слово Господне, Бог говорит, не ожесточите вашего сердца, но принимайте его. Пускай свет Божий проникает в вашу жизнь и темноту вашей жизни. Итак, мы видим в этих стихах Иоанн, апостол Иоанн, показывает нам Иисуса Христа как истинного света. И мы видим здесь некоторые характеристики света. Во-первых, мы осознаем, что Иисус Христос как свет, Он является истинный свет, потому что в Нем нету никакой неправды, лжи нету в Боге. Бог есть истина. Иисус сказал, «Я есть им путь и истина и жизнь». Он есть тот путь, который показывает нам истину, который открывает нам вечную жизнь. В контраст с Иисусом Христом мы находим сатана, который является отцом лжи. Первый обман, кто сказал? Сатана пришел к Еве. Вы не умрете, он говорит, вы будете как Бог. Этот обман существует до нашего дня. Но сатана, апостол Павел пишет, он может трансформировать себя, или он может предлагать себя нам, как ангела света. Он может одеваться во свет. И старается он обольстить даже тех, которые знают Господа и верят Господу, если было бы это возможно. Мы с братом говорили утром, что Дух Святой вселился в жизнь нашу, в момент нашего спасения, и Дух Святой, Он охраняет нас от этой ложи. Но первая характеристика Иисуса Христа, будучи светом, является, что Он есть истина. И если мы будем изучать истину, которой Он является, Он нас никогда не введет в ложь, а только приведет нас к познанию истины. Иисус Христос никогда не будет водить нас по пути, который Ему неугодно для Него. Во-вторых, мы видим, что Иисус Христос, как истинный свет миру, Он является действительный или реальный свет. В Новом Завете Иисус Христос предлагается нам в контраст того света, который был дан в Старом Завете. Весь Старый Завет, он наполнен символами. Когда мы читаем книгу Левит, например, все жертвоприношения, они символически, они показывали на Иисуса Христа. Жертва всесожжения полностью должна была предана быть Господу. Господь полностью отдал Себя в жертву за нас. Или другие жертвы там описываются. Многие другие случаи мы встречаем в Старом Завете, которые показывали на Иисуса Христа. Исход израильского народа из Египта показывает нам символически наш выход из греховного Египта в новую жизнь, в новую обетованную страну, новый Иерусалим, о котором мы утром слышали. Мы говорим, что это Старый Завет, это тип, это то, что подобно тому, что Иисус Христос должен был открыть нам. Когда мы читаем, кто приходит по четвергам, послание к евреям, там открывается много тайны из Старого Завета, которые показывают нам Иисуса Христа. Скиния собрания, все детали показывают нам на Иисуса Христа. Стол предложения, на котором лежали 12 хлебов, показывает нам же, Иисус Христос является хлеб, который сошел с небес, который является жизнью для нас. Это все показывает нам Иисуса Христа в Новом Завете, как тот свет, который является действительный свет, на котором во все остальное только показывает. А Он является действительным. Мы видим примеры в Старом Завете людей, как Иосиф, например, которые в его жизни мы видим образы Иисуса Христа, хотя это только был человек верующий, но жизнь его показывала нам некоторые качества Иисуса Христа. Третье, когда мы говорим за свет и за Иисуса Христа как истинный свет, мы видим, что Иисус Христос, Его свет или слава Его, оно не извлечено из что-то другого, что выше или больше Его. Когда мы говорим за солнце, или за луну, или за звезды, мы понимаем, что в природе они отражают друг друга. Луна ночью отражает свет солнца, когда днем светит. Сейчас человек стал разумный и ставит на крыше панели, которые могут собирать энергию от солнца и потом превращать ее в электричество. Этот принцип дан нам в Священном Писании, что все отражает славу Господню, когда мы ее знаем. Но Иисус Христос, Он свою славу не получает ни от кого, потому что Он является источником славы Божией. Он является образец самого Бога Отца. Мы читаем первые стихи в первой главе послания к евреям. Он истинный образ Отца Своего Небесного, и Он является тот свет, который мы должны в нашей жизни отражать в этом мире, в котором мы живем. И четвертое, последнее, когда мы говорим за солнце, за луну, за звезды, апостол Павел пишет, говорит, что каждый из них сам по себе имеет свою специфическую славу. Одна звезда, она сияет больше, чем другая, луна больше, чем некоторые звезды, солнце больше, чем луна. И через телескоп мы можем смотреть в пространство и видеть где-то там миллиарды световых годов в пространстве. И нам ученые говорят, что некоторые из тех звезд, светильников, они сильнее или ярче, чем и в сотни, и в тысячи раз нашего Солнца, на которого мы, как люди, не можем посмотреть своими глазами, потому что мы ослепим, потеряем зрение. А что говорит за свет сияющий, который намного сильнее нашего Солнца? И это только все отражает ту славу, которой является Иисус Христос, Сын Божий. И мы познаем Бога Отца через ту славу и через тот свет, который является Иисус Христос. Иоанн пишет дальше в своем первом послании, что когда мы придем в Его присутствие, когда мы придем к Господу, мы станем так, как Он. И мы сможем Его тогда своими теми новыми глазами, в новом теле увидеть Его таким, как Он есть в действительности в Своей славе. Это говорит нам за превосходство славы Иисуса Христа или превосходство того света, который Он является. Иоанн в своем первом послании, в первой главе, 5 стих, говорится, Бог есть свет, и нет в Нем абсолютно никакой темноты. Иаков говорит, что у Бога даже нету тени. No shadow, тени тьмы. И факт, что мир не познал Господа, когда Он пришел, это демонстрирует нам два факта за характер человека. Во-первых, то, что я уже сказал, что человек духовно слепой. А во-вторых, потому что человек не только слепой духовно, но он полностью развращенный. Факт, что Иоанн описывает нам Иоанна Крестителя, который должен был указать на свет, который среди Израиля в тот день светил. Иисус 33 года жил на земле. Его жизнь была такая жизнь, как неподобная ни одного человека, который жил. И смотря на его жизнь, и особенно на последние 3 года, его служение, те чудеса, которые он сотворил, то слово, которое он учил, Не было никого, который мог так авторитетно говорить слово, как Иисус Христос. Почему? Потому что Он является источником того слова. Он есть то слово, который был Бог. Факт, что Иоанн Креститель должен показывать на Иисуса Христа, показывает нам на слепоту духовную, которую люди имели. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, говорит, что Бог всего света, другими словами, Бог этого мира или сатана, Он ослепил разум человеческий, чтобы он не увидел славу и свет, который является Иисус Христос, и не пришел к познанию Его. То, что здесь он пишет в 10 стихе, мир его не познал. Обратили ли вы внимание, тут в 10 стихе три раза Иоанн, апостол Иоанн, когда он пишет, он потребляет слово «мир» три раза. В греческом языке это слово имеет три варианта или три значения. Во-первых, слово «космос», мы понимаем, это Вселенная, это наша Земля, это мир, все планеты, все, что существует. Есть греческое слово «космос», которое определяет нашу систему, планеты и все, что Бог сотворил, когда мы понимаем в контексте. Когда мы говорим за то, что Бог сотворил, и Иисус Христос является Тот, Который сотворил все, мы говорим о том, что все, что в мире, принадлежит Ему, потому что Он это все сотворил. 24-й Псалом. Господня, или 23-й по-русски, Господня земля и все, что наполняет ее. Он ее сотворил, основал все. 50-й Псалом, по-русски, это будет 49-й, говорится, весь скот, который на горах, он весь принадлежит мне. Господь говорит, это моя земля. И все, что Бог сотворил, Бог имеет одну специфическую кусочек территории на земле, которую Он говорит, это моя земля. Израиль, Палестина, Иерусалим. Бог говорит, это мое, и я дал его в наследство моему избранному народу, земному народу. Земля израильская сегодня не принадлежит ни палестинцам, ни арабам. Израилю принадлежит, потому что это Божья земля. И он сказал, я ее дам тому, которому я желаю дать. И он призвал Авраама и сказал, тебе я даю и твоим наследникам эту землю. Так что все, вся земля, весь космос принадлежит Господу. Во-вторых, это слово «космос», оно имеет значение человечества в том смысле, когда Бог смотрит на людей. Третья глава, мы когда-нибудь дойдем до 16 стиха, я думаю, мы знаем наизусть. Брат говорил, чтобы мы на память изучали стих, хотя бы этот мы выучили, чтобы когда мы предстанем перед Господом, мы могли славить Его за то, что Он так возлюбил мир. Вот это слово «мир», когда Бог смотрит на нас, Он не просто смотрит на то, что Он сотворил, на прах этот, на атомы и все остальное, Он смотрит на человечество. И это слово греческое, мы просто переводим и по-английски, и по-русски, мы говорим «мир». Но на греческом языке есть специфическое значение здесь, на которое Иоанн ставит акцент. И вот так возлюбил Бог мир. Иисус дальше, помните, говорит тоже за человечество. Третье, мы находим, что мир, оно может иметь значение в греческом языке на ту систему, которая существует в мире, и которую Господь Иисус сказал, над ней господствует и царствует сатана. Это система злобы или система царство сатаны. Лука в 4 Евангелисте, Лука 4 глава 5 стих, когда после крещения Иисуса Христа он был возведен в пустыню и искушаем, и испытан в течение 40 дней. И сатана там в одном из искушений он предлагает Иисусу Христу, говорит, все царства вселенной, вот это вот слово космос, это та система, которая царствует над ней сатана, и он предлагает Иисусу Христу и говорит, если ты не пойдешь на крест, то только преклони мне тут колено, я ее все тебе дам. И всю славу, которая принадлежит тебе, я тебе ее дам. Она не была его давать Иисусу Христу, потому что Господь ее сотворил. Но то, что он ее развратил, конечно, это принадлежало ему в том смысле. И вот Иоанн потребляет в этом стихе три раза это слово. И говорит, что Иисус Христос, он был свет, который пришел, он был истинный свет, который пришел в мир. Это тот свет, который просвещает и открывает для нас путь в его присутствие. И говорит, Иисус Христос в мире был, в этом космосе он был, он на земле это и был, он пришел, он здесь жил 33 года. И мир через него был создан, вселенная была создана им. Но мир, человек, в том смысле здесь, говорится, человечество его не узнало, не познало его. Мир его не познал. Другими словами, они не пришли к спасательной вере или к спасению не пришли. Иоанн потребляет эти выражения в оригинальном, когда мы читаем, чтобы давать нам более значение, акцент на это слово. Итак, Иисус Христос пришел на эту землю, которую Он сотворил, но человечество, которое живет на этой земле, они Его не познали как Спаситель. Задумайтесь о том, что значит не знать кого-то. Мы друг друга, каждый в какой-то мере знаем. Некоторые из нас знаем друг друга лучше, некоторые, может, не так хорошо. Конечно, муж, жену, жена, мужа, детей, семью знает лучше, чем мы друг друга знаем и так далее. За Иисуса Христа написано, что мир его не знал. Для нас это трудно осознавать в то время и в том контексте нашей культуры, в которой мы живем. Можете встретиться с любым человеком на улице и спросить его, знаешь ли ты Иисуса Христа? И, наверное, положительно ответит 99% людей. Они не знают его, как мы его знаем, как Спасителя, но они знают об Иисусе Христе. Это исторический человек, который жил. Вы можете поехать в Китай, вы можете поехать в самые места некультурные, которые в мире есть, и там люди знают о Иисусе Христе. И для нас трудно понять выражение Иоанна здесь, когда он говорит, мир его не знал или не познал. На то время Господь прошел всю Палестину. В течение своего служения, по крайней мере, три раза он обошел Израиль, и по всем городам и селам он ходил, уча и проповедуя Царство Небесное, излечая людей, воскрешая из мертвых, открывая людям истину Царства Небесного. И несмотря на то, мир его не знал в том смысле, что они не пришли к спасательной вере. И это показывает нам развращенность сердца человека и показывает нам, насколько духовно слепой был тот мир, в котором жил и пришел Иисус Христос, но также тот мир, в котором мы живем. Итак, мы видим, что Бог через Слово Свое открыл нам, как бы через скрижали, свой свет, который является Его Сын Иисус Христос. Второе, то, что мы должны обратить внимание в этом стихе 10, является, что люди, они противились света, потому что они были слепые духовно, и потому что они сердце человека грешное или развращенное. Самая главная причина, почему люди не познали и сегодня не познают свет, который является Иисус Христос, потому что они не желают его познать. Чтобы не верить и не принять Евангелие, когда вы слышите его, надо продемонстрировать акт своей воли. Человек имеет волю, и он не способен принять Господа, но он способен отвергнуть Его. И недоверие это является акт воли человека. Когда человек слышит истину или встречается с истиной, если он же не желает ее принять, он буквально просто игнорирует ее, он отворачивается ее, он закрывает уши свои, не желает слышать истину. Почему? Он не хочет. Брат Мартинчук когда-то рассказывал за Яшу, что, кажется, отец его ему говорил, садись, он никак не хотел сесть, в конце концов он сел. Он говорит, но в сердце моем я стою, говорит. Да? Это показывает нам, насколько развращенное наше сердце. Пророк Иеремия говорит, сердце человека, 17 глава, 9 стих, развращено превыше всего, испорчено больше, чем что есть в мире. Испорченности нету больше, глубже, чем сердце человека. 6 глава и несколько других стихов в начале книги «Бытие». Бог посмотрел с неба на землю, на человечество и увидел, что все помышление, размышление ума человека и помышление, намерение сердца его полностью развращено. Только желает, зло делает. Человек не желал. Но и по крайней мере 100 лет проповедовал, если не 120 лет. В течение того времени, как он строил ковчег, проповедуя о том, представьте себе, никогда дождя не было на суше, он строил такой большой корабль и проповедовал, что грядет день суда. Люди не хотели верить и отворачивались, отвергали. Подумайте на тот момент, когда родился Иисус Христос. Иосиф, Мария приходит в Вифлеем с Галилеи. Не было места, мы понимаем, это была экономика, мы понимаем, что много собрались там, потому что перечень было, надо было. Каждый должен был по приказанию, по повелению кесаря пойти и зарегистрироваться, чтобы потом налоги собирались с ним. Но представляете себе, если бы мы сегодня знали, что придет к нам президент или еще кто-нибудь, да? Ну, нашлось бы у нас комната или постель для него в доме или нет? А дали бы мы, может быть, даже нашу постель какому-то важному царю или губернатору или посланнику с другой страны? Я думаю, нашлось бы место даже в доме того хозяина, той гостиницы, куда Иосиф и Мария пришли и стучались. И я думаю, они обошли весь Вифлеем. Везде стучались, и не нашлось места. Это говорится, что нигде в Вифлееме не нашлось места. Почему? Потому что не желали. Я думаю, если бы они действительно знали, кто такой должен родиться там, видя женщину в положении, которая в любой момент должна родить, нашлась бы и комната где-то. Проходит 2 года приблизительно, приходят волхвы с востока, мудрецы, которые за 400 лет до этого, еще это после времени пленения Вавилона, Даниила, пророчества, которые были даны Господа, мы знаем, что они видели по звездам, и явилась звезда, они знали, что пришло то время, когда исполнится пророческое слово, что родится в Израиле царь. И они пришли. Конечно, они пришли сначала не в Вифлеем, они пришли в Иерусалим. И они спрашивают. И вспомните книжники, те, которым Ирод задал вопрос, где должен родиться царь иудейский. Они знали ответ. Они сказали, в нашем Писании написано. Они знали точно и место, и стих, и главу. Знали место в Вифлееме. И обратите внимание, что из Иерусалима в Вифлеем только пошли волхвы. Ирод не пошел. Книжники, фарисеи не пошли. Почему? Они не хотели. Это был акт их воли. Неверие их. Они не верили в этом. Да, Ирод, он разузнал, он хотел уничтожить, убить Иисуса Христа. Мы понимаем. Но он не хотел, он не желал склониться и поклониться перед кем-то – это акт нашей воли, помышления нашего. В наше время люди тоже, они знают имя Иисуса, но не желают поклониться Ему. Участвовать в коммерции, как я говорил перед Рождеством, это праздник для церкви, для верующих людей, не для мира. И мне кажется, мир больше торжествует и празднует Рождество, чем верующие люди, потому что хотят заработать деньги. Да, имя Иисуса сегодня знает, но люди не знают Иисуса Христа, несмотря на то, что сегодня свет Божий, Иисус Христос, больше о Нем истины и проповеди есть, и гимнов, и песен, и церквей, и по всему миру, которые сегодня, особенно в воскресный день, провозглашает Его имя. Но мир не хочет, не желает принять Его. Почему? Мы читаем в 3 главе, 19 стих, мы в дальнейшем дойдем до этого стиха, Иоанн пишет: суд состоит в том, что свет, то есть Иисус Христос, Он пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Люди не желают прийти к Иисусу Христу, потому что они не желают покаяться. Я уже говорил, я вспоминаю одного молодого человека, который говорит: я не могу покаяться. Я не могу уверовать. Почему, я спрашиваю? Он говорит, я знаю, я должен буду оставить мой грех. Он был гомосексуал. Он говорит, я знаю, что это не по стандарту Божьему, мне надо будет оставить этот грех, и я не могу. По крайней мере, он был честный и понимал, к чему призывает его Бог. Не знаю, если он в своей жизни познал Господа или нет, это было больше 40 лет тому назад, я потерял с ним связь. Но люди не желают жить в своем грехе и не желают его оставить. И это трагедия. История человечества – это история развращенности человека. Нам далеко не надо идти, только посмотреть на 20-е столетие. Столько войн было и сколько зла человек сделал друг другу. Развращенность человечество еще включает то апостол Павел, первое послание к Коринфянам, 2 глава, 14 стих, что человек, который не возрожден, не имеет Духа Святого, и он не способен воспринимать духовные истины. Человек может читать Библию, для него это просто история, это литература. Я в колледже должен был взять один курс, курс назывался «Библия как литература». Ну, я не мог ее как литературу читать, хотя это все интересно, и у нас с профессором были очень интересные беседы. В конце я получил, между прочим, это в классе, хорошую оценку, но она говорит, ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответа. Окей, потому что это не литература, это слова Божие. Но человек невозрожденный, он может читать то же самое, что мы читаем. Ему оно закрыто, он не видит свет. И он может вас за руку взять и говорить: почему смущение в зале? Что случилось? Почему шум? И мы можем сказать: Бог засиял. Ангелы явились пастухами, слава Господня осияла их. Люди, они не желают оставить свой грех и в то же самое время держатся всеми силами за ложное учение, которое сатана предлагает человеку. В наше время самое распространенное ложь учения является учение эволюции, что человек становится все лучше и лучше и лучше и превращается в лучшую форму. Теория эволюции учит нас, что мы произошли с какой-то нижней формы бытия и стали выше, морально ответственны теперь. Хотя звери даже так не делают то, что человек делает в моральной своей жизни. Рекорд Писания, наоборот, учит нас, что Бог сотворил Адама и Еву безгрешными. И они оттуда упали. И как глубоко упал человек? Насколько упал человек? На какой уровень, как глубоко в яму греха упал человек? И тут опять человек не хочет признаться, насколько мы развращены. Слово Божие говорит полностью, стопроцентно, completely. И человек не только не становится лучше, 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 но он становится еще хуже, еще глубже падает в яму. Давид, когда он говорит за свое возрождение, когда он говорит за то, что Бог сделал ему, он говорит: «Славлю тебя, потому что ты меня извлек, говорит, из тенистого рва, и поставил ноги мои на камень». И как Аврааму сказал: «Теперь ходи по этой стези и больше туда не падай, в эту глубину греха». Человек не желает признать свою грешность. Второе ложное учение, которое сатана распространяет, является, что человек, он не полностью развращен, он не упал до дна, он только подскользнулся, и как-то он держится. И только ему надо подать руку, и он сразу может выйти опять и ходить, правильно? Это мы видим все религии мира, которые подают руку человеку и говорят: «Да, ты можешь стать Богом». Мормоны, они учат, что сам Иисус Христос, Он был когда-то человек, точно как мы. А потом Он стал Богом. И мы, если мы будем следовать Его примеру, мы тоже когда-нибудь станем Богом. Мы не совсем упали до дна. Мы только чуть-чуть упали. Третье, есть некоторые люди, среди них даже есть учение, среди христианства, то, что мы называем даже свое братство, наши братья, методисты и другие пресвитериане, протестантские движения, есть учение, что человек, да, он рождается мертвым во грехах своих преступлений, говорит, но в нем есть какое-то маленькое зерно какой-то доброты, он способный решить следовать за Господом. Человек имеет способность, если он пожелает воли своей, он свободен избрать Бога. Но в Библии мы еще не находим ни одного примера, чтобы кто-то сам по себе нашел Бога, или пришел к Богу, или искал Бога, или делал добро. Нет, апостол Павел цитирует Старый Завет, говорит: нет делающего добра, нет ищущего Бога. Человек, он должен признать библейский мировозгляд, что мы не только согрешили, мы упали до самого дна, насколько это дно есть, и мы полностью развращенные, и мы полностью слепые, и мы полностью безнадежно потеряны в грехах наших. И мы не способны себе помочь. И только тогда, когда Бог в милости своей простирает нам руку свою в этот ров, куда мы упали, и по милости и благодати своей возрождает нас, и поднимает нас, и спасает нас, и освящает нас, и наполняет нас Духом Святым, и помогает нам, и дает нам силу жить победоносной жизнью, и познавать славу Иисуса Христа и свет Его в нашей жизни. Вот это вот то, что Библия предлагает нам, правильный взгляд на насколько мы упали в грех. И это духовная истина в 12 стихе. Мы в другой раз будем говорить: тем, которые приняли Его, тем Он дал власть, авторитет, право, привилегии называться сынами Божьими. Итак, мы видим, что Бог открыл свет свой человеком, но человек, он противится этого света. Он слишком чистый, слишком истинный, слишком блестит. Мы закрываем глаза, потому что нам больно смотреть глазами на чистый свет Иисуса Христа. Но если мы смотрим через призму Священного Писания, мы видим нашу грешность, слепоту. И как Вартимей слепой, взываем: «Господи, Сын Божий, спаси меня, дай мне прозреть». И мы можем говорить много примеров за людей, которые отвергали и отвергают и в наше время, и наши знакомые, и, может, даже родственники наши, или люди даже, которые приходят на наши богослужения, которые до сих пор не принимают и не познали этот свет. Но самая высшая трагедия является 11 стих. Этот свет, эта слава Божия, Он, Иисус Христос, Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Когда вы будете беседовать с людьми, предлагать ему Евангелие, спасение, я думаю, вы встречали, люди говорят: ну, это говорит за мир, за остальных людей. Но я не такой, говорит, я исключение. Есть всегда исключение, правда? Всегда говорят, я исключение, я не таков. Я ищу Бога, я делаю добро, я даже в церковь хожу, я даже Библию читаю. Вспомните Корнилия, он это все делал. Но он не был спасен. Самый лучший человек, который жил, он недостоин прийти в присутствие Господне. Все согрешили и все лишились славы Господней. Если человек всю жизнь прожил и только один раз согрешил, и Библия говорит, все согрешили. Кто больше, кто меньше. Да, может быть, по-человечески, смотря, говоря, кто-то глубже в этом рве упал. Нет, мы все там упали. Слово Господне учит нас, что спасение является эксклюзивно результат суверенитета Божьего и независимого Его нас избрания как грешников и результат проявления или откровения славы Божией и света в нашей грешной жизни. Мы можем приходить к познанию Господа. Когда Господь, когда свет явился, какая была реакция тех людей, среди которых он ходил и учил, и служил в течение своего служения? Кто-нибудь его принял? Нет, его прибили ко кресту. Если есть люди, которые говорят, что они имеют какой-то интерес к Господу, это милость Господня, которая открылась им. Господь дает свет людям. И тогда по нашей реакции Господь может давать нам милость свою. Израиль, он не только противился Иисусу Христу, но они его полностью отвергли. Одно дело противиться своей жизни, но, говорится, он пришел к своим. Бог имел свой избранный, особенный, специальный народ Израиль, который должен был отражать его славу, его свет окружающим народам. И написано здесь ясно, что они не только противились ему, но они его не познали. Свои его не приняли, отвергли его. Даже среди, к сожалению, верующих людей в наше время и во всех примерах Старого Завета, даже возьмите Авраама, например, он не всегда делал так, как Господь ему говорил. Правда? Господь ему обещал, у тебя родится от Сары сын обетования, в котором все обещания перейдут от тебя на него. Что случается, нету детей. В конце концов, они сговорились с Сарой, и от египтянки, от Агари рождается Измаил. Проходит не один год, и не два, а 10 лет, 14 лет Измаилу. Господь является Аврааму опять. Авраам сделал по-своему. Он сказал, Господи, я слышу Твое слово, Ты меня призвал, но я буду делать по-своему. И до сих пор мы видим, что в Палестине творится между этими родственниками, когда Авраам помог Богу. Но Бог является ему, когда Измаилу уже 14 лет, и говорит, Сара родит тебе сына обетования. И что Авраам отвечает ему, говорит, о, слава Господу, не да? Нет. Он говорит, о, если бы Измаил только ходил бы пред тобою. Он уже согласен принять Измаила. А Бог говорит, нет, я обещал тебе, я исполню мое слово. Вспомните потом, в следующем поколении, этот сын обещания Исаак, когда родился, когда у него сыновья родились, и когда он уже при смерти должен передать благословение и благословить. Он знал еще до рождения, жене его Господь открыл, что будет два сына у тебя. И старший будет служить меньшему. Меньший был избран, Иаков был избран, не Исаак. И что делает Исаак? Он готовится благословить Исава. Сына, который ему вкусный барбекю устраивал. Не младшего сына. Опять человек, он верующий человек, но он делает по-своему. Вспомните Израиль, Бог только что вывел их с Египта, с рабства. Господь даровал ему лидера Моисея. они его отвергают, они его не хотят. Они хотят делать по-своему. Они хотят в Египет вернуться и быть рабами. Опять говорит, лучше нам, мы по крайней мере там могли кушать, говорит. Мы были рабами, ничего не имели, но имели что кушать. Проходит сколько, вся история, весь Старый Завет, все пророки, сколько их гнали, преследовали, убивали. Пришел Иоанн Креститель, его отвергли. И в конце концов отвергли Христа. В конце своего служения Иисус Христос говорил притчу, помните, за владельца, который посылал своих слугов, чтобы собирать то, что было его, рент собирать, если по-нашему сказать, и они одного огорчили, другого побили. Потом он послал своего сына, последнего, говорит, они почти моего сына, наследника, а они наоборот сказали, нет, а вот наследник, давайте его убьем, говорит, убили. Конечно, написано там, что книжники и фарисеи не знали, что Господь говорит о них. Мир наш сегодня должен знать, что Господь говорит о них, Он послал им сына своего, наследника, они его готовы прибить ко Христу опять сегодня, если могли бы. Они его не хотят, они его не желает принять. Когда Иоанн Креститель проповедовал в пустыне, делегация приходит к нему в пустыню. С Иерусалима в пустыню пошли, одетые в своих ризах официальных. Делегация пришла от братства в Иерусалиме, от книжников, фарисеев. Задают Иоанну Крестителю всего лишь один вопрос. Ты ли обещанный? Ты ли тот пророк? Ты ли Илия, который должен был прийти? Они пришли, они его хотят, ответ от него, да или нет, но мы спрашиваем тебя. И он ему отвечает, нет, я не он. В следующий же день приходит Иисус, и он показывает на него. Вот Агнец Божий. И они все равно его не послушали. Они посланников не слышали. Не слушали, отвергали, убивали. И когда даже сын, когда наследник пришел, Бог его послал. Свет пришел в мире. Он был в мире, который он создал, и мир его не познал. Отверг. Но самая трагедия является, что свои, те, которые Бог избрал, они его отвергли. Сегодня мы имеем свидетельство миллион верующих людей, которые жили в течение 2000-й истории церкви, который света сиял, их жизнь является для нас свидетельством, что эта сила, она трансформирует, свет освещает грешных людей. В моей жизни, в вашей жизни мы это видим. И вопрос узнается тем людям, которые еще его не познали, до сих пор не познали, как долго они будут ожидать. Есть те люди, которые принимают этот свет, познают этот свет. О них Иоанн дальше пишет в 12 стихе, а те. Есть группа людей избранных, которые познали этот свет. О них мы побеседуем в следующий раз и за особое почетное имя, которое Господь дает тем, которые познают его. На сегодня пускай Господь благословит это слово для наших сердец. Аминь. И мы встанем, помолимся.